Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Киевский прозаик Андрей Курков в Париже. Книга «Смерть постороннего» опубликована во Франции, и писатель стал гостем парижской книжной ярмарки. После выступления на телевидении в знаменитой программе «Культурный бульон» Андрей Курков отвечает на вопросы нашего парижанина Дмитрия Савицкого. Киев и Париж. Заведение с чекистами за столиком и кафе без них. Магазины на набережной Сены. Собачье дерьмо под ногами и кушетка психоаналитика. Первый раз в эфире 25 марта 2000 года.
Предлагаем вашему вниманию литературную беседу, которую записал в Париже Дмитрий Савицкий.
Итак, на этот раз у микрофона свободы киевский русскоязычный писатель Андрей Курков. Андрей приехал в Париж на презентацию вышедшей в небольшом парижском издательстве Лиана Леви повести «Пингвин», которая по-русски появилась под названием «Смерть постороннего». Вы были приглашены на ежегодный салон книги, книжную парижскую ярмарку, и выступили в самой престижной парижской литературной телепередаче «Бульон культуры», бывшее название «Апострофы». Французы не могут и в этой области обойтись без поваренной книги. Павел Лунгин собирается ставить фильм по «Пингвину». Вы автор многих киносценариев и книг, полиглот, журналист вам 39 лет. Начнем с конца. Что вам больше всего нравится в Париже? Ведь вы здесь не в первый раз.
В Париже набережная с зоомагазинами. Я туда каждый раз захожу и хожу смотреть на попугаев больших, потому что у меня были тоже два больших попугая, но жена заставила их подарить. После того, как родились дети, у меня сейчас еще двое мелких детей. Но потом, наверное, снова заведу попугаев.
А кроме попугаев?
Ну, мне нравится просто вот атмосфера, это мой любимый город, действительно, потому что я лучше знаю Лондон, конечно, но Лондон я 7 лет не любил, сейчас отношусь с пониманием и уважением, а Париж я сразу полюбил, я первый раз здесь был лет, наверное, 8 назад или 9 назад, и вот это какое-то расслабление. Кофейная атмосфера, я, в общем-то, человек, выросший в киевских кофейнях во времена, когда в каждой кофейне собиралась отдельная публика, то есть были стукачи и журналисты, стукачи там и художники, стукачи и молодые литераторы. И вот эта атмосфера мне здесь поэтому показалась близкой сразу.
Вы имеете в виду, что вы нашли стукачей и журналистов в Париже?
Нет, нет. Но меня в первый раз водили по кофейням и говорили, вот здесь сидел там этот человек, здесь тот. Потом мне сказали, что вот если ты хочешь увидеть Исмаила Кадара, он приходит в кафе там на Рю Вожерар на углу. Я пошел и увидел его. Это было удивительно.
Это правда, он всегда там сидит, он рядом живет. А что, вот так, если говорить серьезно, что вот не нравится в Париже, что-нибудь такое, что цепляет глаз или слух?
Ну, к подошвам цепляется собачье дерьмо, а больше ничего так, никаких. Даже к этому можно относиться спокойно, потому что это часть парижской почвы.
Мне бы хотелось, чтобы вы сами немножко о себе рассказали, откуда, как, почему, как начали писать, что начали писать, что читали, почему собирали кактусы и так далее.
Родился в Ленинграде, в семье военного летчика-испытателя. Я в 61-м году родился, Горбачев издал указ о первом одностороннем разоружении, 100 тысяч офицеров были отправлены на свободу из армии, в том числе мой отец, ему нужно было искать работу в гражданской авиации, бабушка жила в Киеве, была очень мощной женщиной, депутатом райсовета, главным врачом санатория имени 1 мая и так далее. И мы поехали в Киев, там авиазавод Антонова. Отец испытывал первые самолеты Ан-24, Ан-26. Я думаю, все их еще помнят и видят иногда. И так мы оказались, как бы традиционная такая история семьи военного, в городе, который я в нем вырос, я считаю его своим. Мне там очень нравится. Кактусы выращивал, потому что тоже нравились. Они мне помогли, так сказать, я сам не подозревал, в общем-то, но мой первый язык был латинский, потому что у меня была коллекция 1500 видов кактусов. Я выучил все названия по латыни с переводом, и после этого уже другие языки, английский, там, польский, они пошли очень легко.
Ну вот представьте себе, что вы на кушетке Зигмунда Фрейда, да, и любой коллекционер, он просто так ведь не коллекционирует, у него есть какая-то идея, почему он коллекционирует, или есть, скажем так, впечатление от идеи, идея может прятаться очень глубоко. Вот если бы вы сами себя анализировали, как бы вы определили, от чего у вас такая страсть к кактусу, вот небритая щека родного отца или что?
Да нет, мне, кстати, мой любимый кактус – это Лафофора Вильямса, который без колючек, и индейцами он использовался для галлюцинаций, для того, чтобы разговаривать со своими богами. Бритый кактус, да, бритый кактус – это идеальная вещь, притом у меня было несколько их подвидов, вариантов, и мы с братом, когда брат очень интересовался именно этим кактусом, у меня брат, ему на 7 лет он старше, чем я, и я не помню, кто-то из нас его съел. Но мы не знали, как его готовить, чтобы увидеть галлюцинации, поэтому ничего, кроме боли в желудке, не ощутили. Его нужно сушить там как-то на солнышке. Ну, это мне было лет, наверное, 9-10.
Вы хотите сказать, что у вас страсть к кактусам началась с любви к передовой химии, такой, которая производит некоторые, скажем, сдвиги в сознании?
Ну, любви, не любви, на самом деле, этих сдвигов никогда лично не ощутил на себе, потому что наркотики мне не интересны. То есть у меня есть какой-то такой стопор, барьер между мною и наркотиками, я не курю вообще. К алкоголю вкусному отношусь очень хорошо, но он не вызывает галлюцинаций, к сожалению.
То есть, в общем, насколько я понял, вы бросили есть кактусы и стали писать. Как вы начали писать, почему, с чего?
Ну, первые стихи я написал где-то в возрасте 8-9 лет. Они были про Ленина, про революцию, потом про хомячков. У меня было 4 хомячка, они все по очереди погибли разными смертями. И пока один еще оставался жив, я написал там балладу про хомяков, в которой описаны 3 смерти. И один там оптимистический конец был. А нет, было 2, третий погиб, потом еще был один. Третий по сей час живет, молоко из блюдца пьет, ест зерно, грызет морковку, но скучает понемножку. Нужен друг, чтобы дружить. Без друзей нельзя прожить. Потом этот хомяк упал с 5-го этажа. Мы жили в Хрущевке в Киеве. И вот он свалился, и я остался без хомяков.
Ну, это, наверное, логично, потому что если ваш отец был летчик-испытатель, то хомяк, наверное, проникся способом зарабатывания на жизнь и тоже хотел слегка полетать. Но сама эволюция, конечно, замечательна. От Ленина к хомяку, который начинает летать. А дальше?
Дальше больше. Дальше у меня был роман такой «История города Среднеграда и постороннего человека Костоправого». Он в самиздате ходил, и меня с ним приглашали по всем городам России читать отрывки в разных клубах, подвалах. В Риге я даже развлекал еврейскую свадьбу. В перерывах между едой и танцами я читал с подоконником главы из этого романа. А после этого начал писать в стиле Хармса. У меня было очень много таких коротких черненьких рассказиков. И потом пошла проза более-менее нормальная, но вся основана на смеси черного юмора, сюрреализма, реализма, советского прошлого, советской ментальности. Туда и еду дальше.
Насколько я понимаю, у вас все замечательно разбавлено, или вернее окрашено южным юмором, что, конечно, очень приятно. Но если бы вы взялись сами определять жанр того, что вы сейчас делаете, что вы пишете, как бы вы определили, говоря совершенно серьезно, что вы нынче делаете?
Ну, я как бы нахожусь на контрольно-следовой полосе между реализмом и сюрреализмом. Но учитывая, что я человек постсоветский и советский внутри, то, естественно, у меня весь этот цинизм, юмор и любовь к абсурду, она имеет советские корни. И, наверное, поэтому как бы это интересно западному читателю оказалось неожиданно для меня.
А как произошло, так сказать, первое напечатание, такое мучительное событие обычно в жизни русскоязычного писателя? Потому что вы начали печататься на переходе к перестройке, скажем так, да?
Ну, у меня первая книжка вышла за неделю до смерти Советского Союза. И это была последняя моя книжка на русском языке, изданная в украинском государственном издательстве «Украинский письменник». После этого было несколько публикаций в Англии в разных журналах, в том числе Index on Censorship, это журнал Amnesty International, перевел большой отрывок из моей повести «Любимая песня космополита», которую до этого обозвали антирусской, а потом антиукраинской. 2 книжки я издал не за свой счет, за чужой счет, то есть я одолжил 15 тысяч долларов, мне помогли там друзья, я сам закупал рулоны, там, каждый рулон полтонны весом бумаги, это 93-й год был, закатывал на заказанные мною грузовики, отвозил на киевскую нотную фабрику, следил 3 месяца за тем, как печатали. Напечатал 75 тысяч экземпляров, 25 тысяч философского романа, тоже со всеми этими элементами, о которых я говорил прежде, «Бигфорда в мир», и 50 тысяч детской книжки, очень красивой цветной, сказки про пылесосика Гошу. Вот. И потом я в одиночку продал 75 тысяч книг.
«Свобода поверх барьеров». В Париже в кулуарах книжного салона беседуют киевский прозаик Андрей Курков и Дмитрий Савицкий.
Имеет ли стиль работы со словом, новизна языка для вас значение, или же важнее событийность действия? Потому что в ваших вещах чрезвычайно много действия и стороны, скажем, описательной.
Ну, я пишу два вида романов. То есть у меня есть романы более философские, основанные на советской истории, реальной, выдуманной и неизвестной реальной. Там я как раз экспериментирую со стилем гораздо серьезнее. И те романы для меня более любимы, чем, скажем, последние. Хотя я хорошо отношусь и к последним вещам. Но последние, они легче читаются. То есть «Бигфордов мир» он у меня был номинирован на русский букер в 1994 году. В коротком списке был на премии «Странник», «Интерприскон», «Братьев Стругацких». Но это не массовая книжка, конечно. А хочется жить за счет гонораров. И поэтому я пишу одновременно и более-менее массовые книжки, где стиль имеет второстепенное значение. Прежде всего, сюжет, динамика, персонажи. Какой-то более яркий абсурд, который, в общем-то, ближе к юмору общепринятому.
Можно ли в наши времена жить пером? Хватает ли на жизнь?
Ну, мне хватает, слава богу. Но я пишу еще и киносценарии, которые, конечно, оплачиваются иногда лучше, чем книги. Вот. Но, в принципе, я, наверное, исключение, потому что на Украине, может быть, еще пару человек из украинских писателей живут за счет гонораров, но прежде всего зарабатывая статьями в газетах и колонками, чем книгами.
А когда у вас начался вот такой период свободного писательства, и что было до этого? Был ли трудный период? Приходилось ли что-то еще делать?
Периоды были разные. Дело в том, что у меня жена англичанка, и с 88 года мы проводили каждый год 4-5 месяцев в Англии, с женой преподавали в Кембридже, то есть 3-4 месяца попреподаем, заработали деньги, вернулись в Киев, хорошо пожили 5, 6, 7, 8 месяцев на эти деньги и снова туда. А уже лет 5, как, в принципе, эта необходимость отпала, потому что денег хватает. Ну, и, в принципе, я сейчас полностью доволен ситуацией.
А что вы преподавали?
Я преподавал экспериментальную кинодраматургию, потому что одновременно я был преподавателем старшим сценарного мастерства на кинофакультете Киевского театрального института, историю русской литературы и современную русскую литературу как факультативы.
Кто ваш нынешний читатель? Как вы его определяете?
Ну, парадокс в том, что я не знаю, кто мой читатель в России и на Украине. Я знаю своих читателей в Голландии, в Германии, в Австрии, Швейцарии. Вот, потому что там у меня происходят постоянно авторские вечера. У меня в Германии уже было в прошлом году больше 60 вечеров авторских. А единственный вечер был в России, был в Петербурге в июле. В библиотеке Салтыкова-Щедрина, бывшей теперь Национальная российская библиотека в Петербурге. Но и там я не понял. То есть пришли туда и немцы, и дипломаты, и журналисты, и питерский пейнт-клуб. Кроме меня там были еще интересные люди, которые выступали, Михаил Кураев, там пару немцев. А своих читателей... То есть раньше это были студенты, интеллигенция, вот люди, которые жили кухней, общением на кухне в советское время. Кто сейчас меня читает, я не знаю, но книжки продаются. То есть вот последние новости были от моего издателя, что очень хорошо в России пошли две книжки последние, «Игра в отрезанный палец» и «Добрый ангел смерти». И сейчас еще выходят новые тиражи «Пикника на льду» и «Приятеля покойника».
То есть вы не считаете, что вы пишете литературу на экспорт, потому что, как вы говорите, вы знаете лучше своего западного читателя?
Ну, я никогда не писал конкретно для кого-то. И когда вышла первая книжка на немецком языке и попала в десятку бестселлеров в Австрии, Швейцарии и в первую двадцатку в Германии, то сразу какой-то журналист в Киеве сказал: «А вы специально там что-то меняете в тех вариантах, которые выходят на Западе? То есть они, наверное, отличаются от русских вариантов». Я говорю: «Ничего я не меняю». Ничего не вырезалось редакторами. Так, это был сюрприз. И, конечно, меня как бы пингвин вывел в люди. У меня в каждом романе есть животное. И вот в романе «Пикник на льду», который выходил сначала под названием «Смерть постороннего», есть пингвин, как один из главных персонажей. И вот он почему-то зацепил Европу.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В Париже в кулуарах книжного салона беседуют киевский прозаик Андрей Курков и Дмитрий Савицкий.
Момент вы начали писать киносценарий? Вообще, как это началось? Потому что писать киносценарий все-таки не так легко. Это совершенно отдельный жанр.
У меня был авторский вечер в Доме кино в Киеве. Я читал повесть одну, «Нападение» называется. И ко мне подошел очень хороший режиссер Леонид Горовец. Он потом снял фильм «Дамский портной» со Смоктуновским. Он мне предложил писать сценарий под именем Кира Булычева. Это был 87-й год, деньги предлагались большие. То есть Киру 6,5 тысяч за фамилию, мне 1,5 тысячи за работу. Я согласился. И, в принципе, я провел полгода вместе с группой, потому что мы снимали в Крыму. Актеры прилетали со всего Союза. Погода была иногда нелетная, нужно было за полчаса до съемок изменить эпизод, убрать этого персонажа, вставить другого. И вот это был мой первый сценарий. Я получил не 1500, а 1100. Мне не доплатили, потому что Кир Булычев был недоволен сценарием, там недоволен работой, грозился снять свою фамилию. Но фильм прошел очень хорошо. Даже какой-то приз за лучший киносценарий потом Булычев поехал получать в Братиславу, кажется. Но я на эти деньги поехал на собственное венчание в Лондон. И когда я вернулся, мне уже предложили снимать под своей фамилией. Это был фильм «Яма» по мотивам Куприна, «Украина-Швеция» с Евстигнеевым, с Догилевой. А после этого сразу предложили преподавать в Киевском театральном институте на кинофакультете. Я сделал там очень много работ со студентами. Ну, в принципе, у меня в общей сложности 18 фильмов, короткометражек и полнометражек.
Для театра вы не пишете?
Пишу, но очень мало. То есть, как бы мне заказывали конкретно, я писал. В серьезных театрах ничего не шло. Конечно, радиопьесы у меня две шли по радио. И несколько пьес шли в разных любительских театрах. И одна пьеса я написал по мотивам биографии Леопольда Захер фон Мазоха и Ванды «Венеры в мехах». И вот она шла вместе с... Там, это такая пьеса-балет. Она шла как коммерческий спектакль.
Ваши собственные нынешние пристрастия в литературе, учителя и герои литературные?
Вообще-то, кстати, как бы на меня больше всего оказал влияние Андрей Платонов. Я очень люблю его стиль. Я даже в этом стиле как-то написал несколько вещей подряд. И я думаю, что иногда я думаю этим же языком, потому что он глубоко во мне засел. Но кроме него я очень люблю Хармса, Кнута Гамсуна, Германа Гессе. И из современной литературы мне страшно понравилась Людмила Улицкая. В прошлом году открыл для себя ее роман «Медея и ее дети», и я в восторге до сих пор.
Как вы считаете, является ли коммерческий успех гарантией качества текста?
Никакого отношения между ними нет. То есть это может быть совершенно... Коммерческий успех, он может быть или чисто коммерческим, или результатом рекламы, или результатом попадания как бы в точку. Как мне кажется, вот Паоло Коэло сейчас приехал сюда на Салон дю Ливро, и мне рассказывали, что вчера он давал автографы на книжках здесь, на ярмарке книжной, и выстроилась очередь несколько тысяч человек, невозможно было пройти. Я читал его роман «Алхимик» на английском языке, то есть на меня он не произвел никакого впечатления. В принципе, я считаю, что успех проверяется временем, а коммерческий успех, он обычно очень временный. То есть есть очень мало интеллектуальных авторов, действительно, которые являются авторами лонгселлеров, книг вечно популярных, там, как Умберто Эко, там, Дюма. Да.
Вы имеете дело с многими западными издателями, и вот здесь было бы интересно узнать, что вы думаете, что именно ищут и по какому принципу ищут западные издатели на территории бывшего Союза, что им хочется?
Они прежде всего хотят быть удивлены, то есть они хотят найти что-то не похожее на то, что они уже издавали или издают другие. Можно сказать, что надежды у них еще на постсоветское пространство есть, но они уже тихонько затухают, потому что ну вот издали Пелевина, издали Улицкую, издавали Токареву, уже практически перестали. То есть открытий настоящих не произошло. Были открытия для интеллектуалов. Для любителей изящной словесности Улицкая, я думаю, останется открытием. У меня был такой вечер в парижском книжном магазине, и француз, продавец книг, с большой любовью говорил о ее романе «Сонечка». Там, то есть вот он всем рекомендует. Но, в принципе, я знаю, чего не хотят, чего не ищут с нашей стороны. Больше не ищут модерна и постмодерна. То есть «Пелевина 2» не хотят найти. У меня было ощущение, что сейчас как раз хотят найти что-нибудь, литературу в русской традиции литературной. То есть хотят найти сюжетные романы, именно романы, где все понятно, все прочитывается, никаких нету вывертов, там, подсмыслов, подтекстов.
Парижского книжного салона киевским прозаиком Андреем Курковым беседовал Дмитрий Савицкий.
значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Мария Стюарт Шиллера на сцене «Московского современника». Постановка Римаса Туминоса. В ролях Марина Ниелова, Елена Яковлева, Игорь Кваша. Римас Туминос отвечает на вопросы нашей программы. Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Первый раз в эфире 25 марта 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». В Московском театре «Современник» литовский режиссер, лидер Вильнюсского малого драматического театра Римас Туминос поставил пьесу Шиллера «Мария Стюарт». В одном из театральных выпусков «Поверх барьеров» я уже говорила о другом спектакле Римаса Туминоса, о царе Эдипе, сценография к которому Адомаса Юцовскиса была удостоена награды Петербургского фестиваля «Балтийский дом». За право привлечь Римаса Туминоса к постановке в Москве боролось несколько театров. Победил «Современник». В спектакле заняты Марина Ниелова, Елизавета Английская, Елена Яковлева, Мария Стюарт, Игорь Кваша, Лестер и другие звезды труппы. Мария Стюарт идет в театре под другим названием «Играем Шиллера». Режиссер всегда ставил классику, будь то «Вишневый сад», «Царь Эдип» или «Лермонтовский маскарад», но никогда прежде он не менял оригинального названия пьесы. Правда, на сей раз вмешательство режиссера в текст радикально. Римас Туминос говорит.
Но это было очень резкое изменение в пьесе. Я вообще не играл первый акт. Надо как-то было объяснить, что не полная пьеса, не оконченная пьеса. Ну, давай, это такой век, вот и все играем. И название игры, энергетика другая в театре, чтобы они не забыли, что это игра, а не сама жизнь.
Занятно, что Римас Туминос, несмотря на непочтительное отношение к классике, на озорную, а порой даже хулиганскую режиссуру и на отменное чувство юмора, предпочитает ставить трагедии.
Все трагично. Наша жизнь трагична. Мы трагизм познаем уже с детства. Ищем страха, ищем шкафы, залезаем куда-то, залезаем в колодцы там или подвалы. Это же природа нас толкает. И мы думаем, что это познание, а это привыкаем к трагическому пространству и себя находим, и себя учит природа нас понемножку так, залезай тут и испытай страх, который готовит тебя к жизни. И когда ты познаешь, становится смешно, даже хорошо. Но только, наверное, надо это ощутить, знать, чтобы шутить и смеяться, что это прекрасно. В трагизме есть очень много света, светлого. Очень много любви, уютно. И я, и вместе с актером как-то мы отталкиваем тот момент, момент смерти, и познаем больше и себя, и вот этот свет. Это очень развернутый к человеку, очень открытый, хороший, очень добрый жанр. И трагедия – это приятно, вкусно, близко, светло. И трагедия есть творчество.
Такое отношение к жанру трагедии во многом определяет сценографическое решение спектакля. Декорации и костюмы делал постоянный соавтор Римаса Туменоса Адомас Яцовскис. Яцовскис любит темную сцену и коричневую гамму. Выбирает он всегда теплые оттенки коричневого, поэтому мрак не кажется концентрированным, мир вовсе неуютным, а ситуация совершенно безвыходной. Узнаваемых предметов реальной жизни или истории на сцене почти нет, разве что пара кованых сундуков да хрустальная с многочисленными подвесками люстра. В сундуке, поставленном на попа, режиссер предлагает увидеть шкаф из реальной комнаты Марии Стюарт.
Это был в Англии 2 года тому назад. Зашел один из замков, замок Дерби, в котором показали комнату и Марии Стюарт, где она была заточена, вид ее из окон в парк, и кроватка, и какие-то вещи, какой-то шкафчик, который похож на шкаф, в котором есть здесь на сцене.
Режиссер и художник идут от конкретной детали к сценической метафоре. В реальном шкафу, похожем на сундук, убьют юного поклонника Марии Мортимера. Как известно, английская пословица гласит, что в каждом шкафу есть свой скелет, своя тайна. Так реальный шкаф превратится в кладовую тайн английского двора, а заодно отзовется песенкой из «Острова сокровищ» Стивенсона «15 человек на сундук мертвеца». А уж главная деталь оформления сцены может быть прочитана совершенно разными способами. Это то ли разорванная пополам старинная башня, то ли доменная печь, то ли колодец преисподней, из которого валом валит дым, а над ним подвешен колокол, и рядом с ним на тросах баки. По сцене гуляет ветер, пространство распахнуто для сквозняков. Время от времени все эти предметы раскачиваются, и в этом знак расшатанности времени и нравов. Все прочие вещи, традиционные для литовского театра – камни, огонь, вода, дерево – праматериалы и первостихии. Они живут отдельной самостоятельной жизнью, напоминая о тех временах, когда в Англии водились привидения.
Всегда хочется вернуться, видно, к архаике, то есть к предметам, к вещам на сцене, очень простым, скажем, к воде, к камню, к железу, к дереву. Он как партнер живой и нужен. Иногда они вместе лучше играют, чем, скажем, актеры. Им надо создать время и пространство, чтобы они звучали, чтобы они играли. Чтобы мы воплотились, наши мысли, наши тайны, наши желания в те предметы, которые есть на сцене, и они должны и так быть, как весь мир, то есть связан с нами. И мне важно пространство, определить пространство. Но пространство, в котором люди не живут, и оно не должно быть устрашающим, оно должно само по себе жить. Без людей. У нас всегда что-то в литовском театре подвешивается, что-то подвешивается. Как подвешал, то внизу можно делать все, что угодно. То есть вот это висит, наверное, над нами, над маленьким народом. Какой-то рок, какая-то неизвестность, какое-то ощущение страха, момент выживания. Мы ощущаем очень вертикаль такую, страшно. Я заметил, что над Россией ничего не висит, наверное, потому что она большая. Невозможно подвесить, нет такого предмета, чтобы все накрыть. А на Литву там можно.
Сами привидения тоже обретают на сцене. Это незнатные обитатели Елизаветинского дворца, постоянно переходящие из спектакля в спектакль Римаса Туминаса «Юродивые», и они же народ, безмолвно корчащийся на сцене или пародийно восторгающийся мудростью правителей. Римас Туминас придает им функцию, которую в древнегреческой трагедии играл хор.
У Шиллера появляется персонаж, вот О'Кейли, друг Мортимера, который сообщает, в ПХ вбегает и сообщает, что замок в окружении парка, тебе надо бежать, и все, исчезает. Потом множество стражников, солдат, слуг, служанок есть. Ну, сейчас это уже неприлично, поскольку все индивидуалисты и эгоисты. Вот в третьем акте он вбегает, этот О'Кейли. И представьте себе, уже полтора часа или два мы не видели такого персонажа, он убегает, и какой же должен быть голос, какая должна быть смелость, какой должен быть абсурд, чтобы он попал бы. Может он вбежать, но он должен быть уже, может предложил актер, может он немой. Тогда немой объясняет что-то, что Мортимер, поскольку он его друг, понимает этот язык немого человека. И вот он так и очутился на земле. И от всех персонажей, стражников, слуг, как-то вот отхожу сразу, и их и не могу принять. И думаю, и я уверен, что это будет единый какой-то или два персонажа, которые это объединят, которые мне, они будут в помощь. Это архаизм должен присутствовать во всем. И вот эти убогие люди, или несчастные люди, как я называл его внук Йорик. Что-то Йорик какой-то был не очень серьезный. Ну вот, и сын не удался, а внук вообще. Бог его обидел. Ну вот тоже под угрозу. Под угрозу стоит и государственность, и время. И вообще тогда в этом появляется момент прощания и вечности архаизма такого исторического даже фона, который всегда остается.
Пространство спектакля полнится таинственными звуками. Музыка, а точнее звуковой ряд, как всегда в постановках Туминаса, выстроен композитором Фаустосом Латеносом. Гудящая мрачная поступь рока и слабая нежная мелодия любви, рев обитателей ада и ангельское пение – все то, между чем разрывается человеческая душа.
Мне важны звуки. Я определяю звуки. Ну, мне женский голос нужен, голос протяжной, одинокой женщины в вокзале, одинокой женщины в дороге, по сельской дороге что-то она поет. Но мне нужен вот облака, которые поглощают людей низко. Такой не облака, такой туман-облака, ну, такой редкий очень, когда поглощает вот этот звук. Поглощающих и людей землю, и прикрывающих, и даже не он не гладит, а он так как-то смертельным каким-то опасным крылом накрывает. И после чего ты не знаешь, увидишь эту ту же картину, пейзаж, или уже она будет другой, и, наверное, другой. Вот этот звук. Потом звук, поскольку место действия Англии, а нигде в какой другой стране нет. По сей день не живут там привидения, там еще что в домах, в замках. И по сей день они верят. Так что вот звуки вот этих привидений, приходящих, выходящих, живущих с нами. Отсюда, наверное, и эти персонажи немножко такие, как бы из этих привидений, которые живут рядом. Им и смерть, и казнь. Нет, ничего такого необычного или исключительного, как мы представляем, или Бог, или другие понятия были. Но и когда и их не повторяешь, а просто снимаешь шелуху вот этих веков наших, то оказывается очень просто, очень-очень просто, очень близко, и все могут сживаться, жить вместе, и вот этот архаизм звука, выходящий в мелодию, в сегодняшнюю гармонию.
Марию Стюарт на моей памяти в Москве ставят впервые.
Рима Стумина с других спектаклей по этой пьесе тоже не видел. Вообще, как правило, Марию Стюарт заменяла в театральной афише пьеса Болта «Виват. Королева Англии». Но литовский режиссер, конечно, знает, что традиционно конфликт произведения сводился или к борьбе двух королев за трон, или к зависти Елизаветы, к ревности королевы-девственницы, своей легкомысленной и мужелюбивой соперницы. Ничего подобного в спектакле «Играем Шиллера» не обнаружить.
Самая большая власть – это жизнь. Когда идет любовь, самая большая власть – тительница и власть – любовь. И когда за это идет речь, об этом идет речь, то все смеркнет там всякой. Власть, религия – это такая проходящая дела. И это есть, их коснулось, и нас коснулось.
Елизавета и Мария в спектакле зеркально отражают друг друга. Это две стороны одного медальона и две гибельные истории любви. Хотя поначалу кажется, что героини очень разные. Елизавета Марины Неёловой, коротко стриженная, с демонстративно прямой спиной, в черном дополу фраке. Воплощенная царственность, властность, достоинство. Мария Елены Яковлевой в рыжих длинных кудрях, просторном белом балахоне, распростертая на полу темницы, пластающаяся перед грозной соперницей. Некрасивая, измученная, буйная, охваченная нервной дрожью.
Что вы сказать хотели мне, миледи? Я тут, как вы желали, вопреки моей задетой королевской чести. Я этой уступкой навлекла заслуженные ваши порицания. Не следовало мне к вам снисходить на жизнь мою, так часто посягавшей.
Как мне начать? И как связать слова, чтобы растрогать вас, а не обидеть? Оправдываясь буду, я должна тем самым обвинять вас против воли. Вы обошлись со мной нехорошо, из королевы узницу сделав. Я добровольно к вам пришла, воззвав к правам народов и гостеприимству, а вы в темницу заперли меня. Меня лишают слуг, друзей, меня ввергают в нужду и учиняют за мной постыдный суд. Но я молчу, ни звука. Забыл мне всем страданиям моим, произошла несчастная случайность. Вы не повинны я. Злой дух посеял в самой колыбели. Меж нами рознь всю жизнь. Она росла, ее клеветники раздуть старались. Уж таково несчастье королей. Служить для мира яблоком раздора. Но наконец-то мы наедине. И третьего нет никого между нами. Вините. Упрекайте. Я во всем надеюсь перед вами оправдаться. Если бы вы слушали вы меня, когда я вашей помощи искала. Наша встреча.
Не на судьбу пеняйте, на себя. На дом ваш ненавистный лотаринский. Еще между нами не было вражды. Ваш дядя Гиз уже мне строил козни. Кого открыто он не натравлял. Против меня попов и полководцев. Меч воинов, неистовство святош. Он вас уговорил мой герб присвоить. Мой королевский титул перенять со мной. Воюет он за рубежами и поднимает мятежи внутри, но с нами Бог, и проиграл ваш дядя. Меч поднят над моею головою, а упадет на самом деле ваша.
О, Божья власть!
Пуританка и католичка, черная и белая, рациональная и эмоциональная. С этого противопоставления начинается действие спектакля, чтобы затем, по мере развития, поменять местами Елизавету и Марию. Преданная фаворитом и любимым мужчиной Лестером, уже Елизавета Английская появится на сцене в белом свободном платье, растрепанная и рыдающая. Она идет на цыпочках, так как передвигалась умеющая летать по отзывам служанок Мария.
«Умеющая летать равно умеющая любить». Но этого дара режиссер не отнимает и у Елизаветы. Иное дело, что жизненной силы и силы любви ей отпущено меньше. Перед Марией огромный полный воды аквариум. Мария расплескивает воду по всей сцене. На подносе у Елизаветы всего два бокала, и она боится пролить даже каплю. Авторов спектакля, Мария обречена на смерть из-за безумной страсти к ней юного Мортимера. Намереваясь немедленно освободить возлюбленную, он делает ее невольной участницей заговора. В свою очередь, Елизавета подпишет смертный приговор Марии тоже из-за любви, отомстив той, которая отняла у нее Лестера, и погубив себя. Впервые на сцене появляется королевское платье. В него, как куклу, кровожадные советники упаковывают Елизавету, подкладывают ей под ноги подставку, а под локти – костыли подпорки, вкладывают в руки указ и перо. Жизнь, любовь, рассудок, воля – все словно бы вытекает из Елизаветы Марины Неёловой по капле. Так, как в следующей сцене, сцене казни, будет вытекать из аквариума вода – «Жизнь Марии Стюарт». За несколько минут монолога Марина Неёлова приводит свою героиню к полному самоуничтожению. Голос рвется, как гнилая ткань. Интонация становится все более монотонной. Тускнеют глаза. Конечно, она не ползает по сцене, как Мария Стюарт в момент свидания с королевой. Но ощущение, будто она по сцене размазана. Теперь уже она некрасивая, измученная, охваченная нервной дрожью.
Но... все напрасно. Не другие мои имеют ставленницу, грозный призрак. Для них со мною борется Стюарт. Нет, этот ужас должен прекратиться. Ее казнят, я обрету покой, она злой демон мой, мое мучение, проклятие, посланное мне судьбой, и везде она Марию Стюарт. Зовется каждое мое несчастье.
Королевы и женщины, каждая из них, совершают противоположный друг другу внутренний путь. И вот уже Мария, коротко стриженная, в маленькой черной шапочке, с демонстративно прямой спиной и абсолютным чувством собственного достоинства, уходит на смерть.
Что плачете вы? Падших возвышает, облагораживает их конец. Я чувствую на мне опять корону, достоинство опять в моей душе. Что плачете? Радуйтесь мне.
Любовь, а не жажда власти, погубила одну физически, другую духовно, замечательно красивых и сильных женщин. Любовь к мужчинам, которые умеют любить только самих себя или придуманную ими историю. Когда Мортимер ласкает Марию, в его руках остается ее прекрасный рыжий парик. После секундной паузы Мортимер с прежней страстью набрасывается на парик. Ему дорога не Мария, а миф о ней. Женщина, то есть природа, обречена на гибель в искусственном мире, созданном мужским интеллектом. Так читается спектакль, и так говорит Римас Туменос.
Есть за что и меня взорвать. То есть каждого мужчину, не потому что он там изменчив или там, но они как-то возомнили, что они могут больше, чем на самом деле есть. И взяли немножко роль богов и хозяев. Вообще-то меня бесит. И начиная от политики, высокой политики, до каких-то хозяйственных дел.
Я бы поверила режиссеру, кабы сам он не был мужчиной. И не только не погубил двух замечательных актрис, но дал им возможность сыграть лучшие свои за последние годы роли. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Наталья Флоринская. В передаче использована музыка Александра Пантыкина и Фаустаса Латеноса. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето жаркое. Лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови каиновы, по словеноце, которая дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě za chvátčiky, spasíba bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем, Главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальный.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».